Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете очередной журнал европейских событий. В начале интервью воюющих в Донбассе бойца добровольческого батальона украинской армии и тех, кто воюет на стороне пророссийских сепаратистов.
Хватает у нас мужества. Было бы в полной мере вооружение и приказ, то давно бы уже закончилась эта война, если бы мы радовались бы и отмечали День Победы.
Далее рассказ свидетелей самых драматических событий в Киеве во время протестов на Евромайдане, которые завершились гибелью на улице Институтской десятков людей.
Мы увидели людей, которые прятались за любым укрытием. Увидели людей, которые лежали раненые или без движения.
Вопреки достигнутым в Минске договоренностям, достичь полного прекращения огня в Донбассе пока не удается, хотя за исключением Дебальцева стрельба на других участках линии соприкосновения почти утихла. При этом военные с обеих сторон продолжают надеяться на победу военным путем. Один из них, Александр Сергеев, который воюет в зоне так называемой антитеррористической операции в рядах батальона «Карпатская сечь». 16 дней он находился в новом терминале аэропорта Донецка, который впоследствии перешел под контроль пророссийских сепаратистов. С Александром Сергеевым мы познакомились в Доброполье Донецкой области Украины в день досрочных президентских выборов 25 мая 2014 года. Тогда еще не было полномасштабных боевых действий, появлялись только первые приметы войны, как, например, занятые под командованием россиянина Игоря Гиркина Краматорск и Славянск. Сергеев тогда занимался созданием организации «Патриоты Доброполья», которая появилась как реакция на проведение непризнанного референдума ДНР для охраны общественного порядка, а позже он решил записаться в добровольцы и уйти воевать в зону АТО.
Возможность победить была где-то, именно победить быстро, где-то месяца 4 назад, даже 5. До того, как начали напрямую, то есть в большей мере, поступать силы из России. Живая сила, там наемники, регулярные российские войска. Ну, допустим, я знаю, что никто меня не переубедит, что там воюют ополченцы какие-то. Потому что я видел, грубо говоря, на расстоянии выстрела, да, и в некоторых моментах видел ближе регулярную российскую армию. Форма, которая только в России, вооружение, которое только в России есть. АК-100, там, 101, 103, в Украине их 100% нет. Танки те же самые, их нет в Украине вообще. Там говорили, там все это покупается в магазинах. Я сам не прочь такой в магазин сходить, правда, только если бы мне сказали, где он. Идет гибридная война такая, да, непонятная. Она более такая окопная, да, нет таких каких-то в целом больших там каких-то боев, да, там столкновений, там. Диверсионная группа в основном работает, ну и в некоторых местах фронта, да, идут постоянный контакт с противником. Здесь такой дух боевой. Понятно, бывают такие моменты, когда кажется, а, фу, нас сливают, все, ну, поеду я домой, короче, эта война ни к чему не ведет. То мой командир батальона говорил так, что я знал, что рано или поздно придется война, и хорошо, что она не пришла. Я еще молодой, конечно, детей у меня нет, но они будут. И что она не пришла во время моих детей, допустим. Вот у меня брат, моему брату 7 лет, и сестре 6, малыши еще. И я рад, что я сейчас здесь, на фронте, я приехал воевать за своих друзей, которые со мной в окопе, за свою семью, за своих братьев, сестер, чтобы их не постигла эта участь. Чтобы они не переживали то, что переживают люди сейчас на оккупированных территориях. Это ужас этой войны. А победить мы можем. Два варианта я вижу. Это либо глобальное восстание вооруженных сил, в котором найдутся люди, командиры, которые плюнут на вышестоящие, просто все вместе пойдут на штурм и пойдут вперед. Либо второй наш когда-нибудь главнокомандующий, он включит наконец-то нормальный здравый смысл и перестанет договариваться с террористами, потому что никто в этом мире не делает. Украина ведет самую мягкую антитеррористическую операцию за всю историю вообще человечества. Никто никогда не договаривался с террористами, кем и является противоположная воюющая сторона. У нас здесь хватает. Хватает у нас мужества, у нас хватает вооружения. Может, не в полной мере, хотелось бы чего-то там нового или более совершенного, или хотя бы в полном количестве того, что есть сейчас. Потому что есть добровольский батальон, такой как наш, который нигде не зарегистрированный. И то есть оружие добывается либо трофейное, либо там другими путями, очень тяжелыми путями. Поэтому было бы в полной мере вооружение и приказ, давно бы уже закончилась эта война, если бы мы радовались бы и отмечали День Победы.
Вы говорили о том, что вот эта гибридная война, она не совсем настоящая война, что там диверсионные группы. Имеется в виду, что сепаратисты могут появиться там, где находятся украинские военные?
Да, конечно. Так же самое с нашей стороны диверсионные группы работают. Ну, это война, я сказал, окопная война. То есть в основном работает артиллерия. Знаете, как футбол играет, туда-сюда перекидывается.
Вот, кстати, собой. Смысл какой? Потому что я вижу только постоянное разрушение и с одной стороны, и с другой
разрушение
стороны.
Жертвы.
Да-да. Имеет это смысл вообще?
Оно имеет смысл в данной ситуации. Пока у нас нет, допустим, прямого приказа там наступать, правильно, делать какую-то масштабную операцию войсковую, подготовиться, то есть сделать это пофазно, подключить там ту же самую авиацию, то есть планировать воинскую операцию, красивую такую, тактическую, все продумать и ее совершить, да, без проблем, это все можно сделать. Но нету, я же говорю, нету приказа, допустим. Одними добровольческими силами это не сделаешь. Ну, нет такой воинской мощи. Если мы все вместе, оп, и пошли. А диверсионные группы, то есть как и с их стороны, так и с нашей стороны работают, это самый эффективный на данном этапе метод ведения каких-то боевых действий. Какие-то вылазки малыми группами, разведка, какие-то налеты, как и с их стороны, так и с нашей стороны.
Вы говорите, что существуют батальоны, а существует регулярная армия. Как вообще взаимодействует это? Бывают противоречия какие-то, разные действительно батальоны. Есть батальоны территориальной обороны, есть батальоны, которые подчиняются МВД.
В целом мы все делаем одно здесь дело. Цель одна, но пути к ней разные. Вот, и каждый идет по своей дороге. Ну, если так говорить, нет особой координации такой. Уже много известных случаев, которые, да, может, и известных, или которые не афишируются вообще в плане того, что, как бывает, те тех не узнали, те тех не узнали, свои же постреляли. То есть, ну, бывают такие моменты, и особой такой координации, знаете, там, ну, сплоченности, да, нет, потому что это разные структуры, у каждого разные задачи, и когда, допустим, одна там группа с армии регулярно выезжает на какое-то задание, да, там, и знаю, что там никого не должно быть. А там уже, допустим, сидит группа, ну, не знаю, или добровольческий батальон какой-то, да? И они скоординировали действия, и может получиться. Координация бы это было хорошо, конечно. Но в целом, допустим, там, на передке, там все друг друга знают. То есть батальоны или там регулярная армия, или Министерство внутренних дел. То есть там знают, кто где что, кто за что отвечает, и там более есть хоть какая-то координация.
Город Доброполье, откуда Александр Сергеев родом и который расположен в 100 километрах от Донецка, пережил за последние месяцы то же, что и многие другие города Донецкой и Луганской областей. Блокирование и попытка захвата отделения милиции, референдум, а впоследствии и прибытие в город украинских военных. Сегодня здесь нет боевых действий, в том числе и благодаря сопротивлению местных жителей. В мае они сняли все флаги ДНР, которые появились на городских зданиях, а также нарисовали украинские флаги на столбах на главной и прилегающих к ней улицах. По-другому воспринимают вооруженное противостояние в Донбассе те, кто воюет с украинскими военными по другую сторону. Моя коллега Татьяна Вольская побеседовала с полевым командиром Русланом Стародубовым, позывной «Пастор», находящимся в Петербурге на излечении после ранения. Руслан родом из Костромы, прошел две чеченские войны, служил в ОМОНе, затем охранником, а потом уехал в Донбасс.
То, что происходило на Донбассе, оно зацепило за сердце, и в тот момент я находился в Санкт-Петербурге. Мой ответ адекватен. Я оставил все, что у меня было, и поехал как бы защищать тех русских, которых убивают.
Как же люди с такими убеждениями, как у вас, попадают на Донбасс?
Можно стоять на границе, ждать группу, которая будет проходить. Можно найти организацию здесь, которая занимается отправкой туда. Я служу в подразделении Имперского легиона. Это русская национальная организация, российское имперское движение. Мы не нацисты. Мы любим свой народ. Мы любим свою родину. И для меня как бы это нормально. У кого-то там могут не совпадать какое-то осознание и понимание слова «русский». По большому счету нам без разницы. Главное, во-первых, чтобы ты был православным, во-вторых, чтобы ты говорил на русском языке и думал на нем же. Я сначала вообще, честно говоря, хотел просто купить билет и уехать до Ростова, а там уже как Бог пошлет. Мне позвонил один из моих друзей и сказал, что в Санкт-Петербурге есть организация, которая занимается сбором добровольцев и как бы отправкой их на боевые. Я нашел, прошел подготовку, а так как у меня диплом военного учебного заведения, крайняя военная должность, я командир взвода. А командиров нам очень не хватает. К сожалению, меня выбили сейчас из рядов. На самом деле, мне руку-то не отняли только потому, что мое подразделение обеспечения практически в полном составе залетело в травматологию, расшвыряло докторов, а донецкие женщины, они могут. И они как бы одному из докторов так сунули под нос кулак и сказали: «Собака, ты женского рода. Если у пастора хоть что-нибудь не так срастется, мы тебя просто тут же кончим, вот здесь же, на месте, понимаешь? Мы тебя разорвем». А они могут. И вы не поверите, оно срослось.
Поддерживают Новороссию и люди, мечтающие о воссоздании, так сказать, Красной империи, активисты незарегистрированной партии «Другая Россия». По словам ее петербургского лидера Андрея Дмитриева, в уставе партии еще в 90-е годы было записано воссоединение с бывшими советскими республиками, а потому теперь в штабе местного отделения партии навалены посылки для отправки на Донбасс, говорит Андрей Дмитриев.
Мы, конечно, с самого начала поддержали Новороссию. Мы считаем, что там происходит революционная война сейчас, подобная той, что Че Гевара вел с Фиделем Кастро на Кубе и в Боливии, подобной тому, что Ким Ир Сен вел в Маньчжурии и в Корее. С мая месяца у нас сформировалось движение интербригады, да, отсылка, понятно, к Испанской войне. В Питере тоже мы здесь организовали штаб в помощи Донбассу. Чем занимаются интербригады? По нашей линии целый ряд добровольцев поехал туда. Как воевать, так и заниматься гуманитарными вещами, то есть это и врачи, и другие там специалисты разные. Всего больше 1000 человек по России поехало по линии интербригады. Из Петербурга поехало в пределах 100 человек, несколько членов КПРФ поехало. Есть чувство единения с народом.
В разговор вступает Сергей Максимов, он же Сильвер, раненый доброволец. Объясняет, что все оружие там, на месте, это либо старое советское оружие, либо оружие, отнятое у противника. Сильвер попал на Украину без всякого труда.
После майских событий собрался, сел на поезд и приехал. Когда нельзя было дозвониться ни до родственников, ни до кого. Я не служил, не воевал. Просто приехал, вступил в ополчение.
А в мирной жизни вы...
Промышленный альпинист.
В конце августа под Луганском погиб один из старых нацболов Илья Гурьев, позывной «Заяц». В Петербурге у него осталась вдова и двое маленьких детей. Тело его так и не нашли. Вопрос, насколько вообще законно ехать воевать в соседнюю страну, остается открытым. Депутат Законодательного собрания Петербурга, юрист Александр Кобринский, считает, что это незаконно.
Российские граждане, которые едут на Украину, они участвуют в незаконных вооруженных формированиях и воюют с регулярными украинскими войсками. Они ничем не отличаются от тех арабов, которые приезжали в Чечню и воевали вместе с чеченцами, с российскими войсками. Но расхождение в оценках просто катастрофическое, просто классическое двоемыслие.
По мнению Александра Кобринского, учитывая, что экономическое положение России может сильно ухудшиться, такую политику можно считать очень недальновидной, приносящей вред не только Украине, но и России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете проект «Европа. Радио Свобода». Год назад, 18 февраля 2014 года, в Киеве началась операция по разгону протестующих на Майдане, которая завершилась 20 февраля расстрелом на улице Институтской десятков безоружных участников массовой демонстрации. Сегодня очевидцы этих событий рассказывают свидетелями, каких преступлений они стали. Денис Тарасов, который был добровольцем мобильных медицинских бригад на Майдане, 18 февраля оставался на дежурстве. Тарасов помогал сотрудникам полевого госпиталя, развернутого в Киевском доме офицеров неподалеку от Верховной Рады, где произошли первые кровавые столкновения между органами правопорядка и участниками демонстрации.
На момент событий на Евромайдане я был студентом 4-го курса колледжа медицинского Киевского 1-го. И я и шел в медицину. У меня были идеалы того, что человеческая жизнь все-таки высшая ценность. И как раз на Майдане я понял, кто отстаивает мои идеалы. Я нашел людей, которые смотрят со мной в одну сторону. И, к сожалению, я увидел людей, которые это право жить достойно, не приемлют. И которые, наоборот, хотят уничтожить его.
Вы такой вывод сделали на основании тех ранений, которые получали участники столкновений. Я правильно понимаю?
Субъективно, да. По отношению силовиков к протестующим. Ранения были, как по мне, достаточно травматичны и делались именно в те места, например, глаза, потом конечности, пальцы ног, пальцы рук. То есть человека, можно сказать, стреляли, избивали именно по тем местам, которые восстановить очень сложно и которые впоследствии жизнедеятельности человека, этого, который пострадал, было бы очень сложно ему адаптироваться. Наносились очень жестокие удары по почкам. Все началось 18 февраля, и именно 18 февраля я был активным участником. На Грушевского события происходили волнами, то есть наступали митингующие, отступали силовики, ну и наоборот. И, соответственно, когда наступали силовики, митингующие, которые упали, спотыкнулись, или которых перед этим непосредственно там выстрелили в них из помпового ружья, и они упали, просто потом налетало очень много силовиков на них, дубасили их дубинками. Я просто не понимаю такой жестокости. Можно понять, чтобы обездвижить человека для того, чтобы посадить в автозак, арестовать. Но такой жестокости от людей, которые проживают с тобой в одной стране, которые покупают один и тот же хлеб, для меня это было дикостью. На моих глазах избиений просто море было. Ранений было именно таких смертельных, летальных. Первое, которое я помню, это было ранение человека. Ему пристрелили легкое, и он за неимением доктора, который мог бы помочь, за неимением аппаратуры, которая могла бы спасти ему жизнь, он скончался на наших глазах. Я, не окончивший медицинский колледж, фельдшер, и мой напарник, санинструктор, спасатель-альпинист, который в медицине не очень разбирается. И на наших глазах человек, сначала он еще дышал, а потом уже он стал желтым и серым. Про остальные ранения можно просто включить видео на Ютубе, и там можно увидеть просто очень много доказательств зверства силовиков. Расскажу один такой пример. 18 февраля, ближе к обеду, еще стояли люди возле Верховной Рады. Было кольцо беркутовцев, ВВшников, а в этом кольце еще были тетушки. Люди спортивной внешности, в спортивных костюмах, с разными палками, битами и прочим, и в балаклавах. Когда мы зашли в дом офицеров, через 5 минут начался разгон. Когда начали поступать раненые, у кого рассечение головы было, там, ранение, кто просто потерял сознание. Ну, в основном были ранения головы. Я посмотрел в окно для того, чтобы понимать ситуацию на улице. Я увидел, когда ВВшник бежал за митингующим, ударил его дубинкой, тот упал. Сзади бежал тетушка этот. Соответственно, ВВшник был щитом алюминиевым. И я помню, как тетушка подбегает, этот ВВшник дает ему этот щит, и эта тетушка бьет им по голове ребром этого упавшего майдановца, которого перед этим сбил этот ВВшник. Голову, в шею, по телу, потом добивает. Я был в шоке, так сказать.
Я хотела вернуться к рассказу о первом огнестрельном ранении, поскольку их действительно до 20 февраля было не так много, это были единичные случаи. Вот в случае мужчины, который погиб от ранения в легкое, было ли понятно медикам, из какого оружия это убийство было совершено? Или медицинская служба Майдана, она занималась только первой помощью, а потом раненых отправляли уже в больницы, если была необходима операция?
Ранения были серьезные, огнестрельные. Но судить о том, с какого оружия стрелялось, это могли делать только судмедэксперты, которых на месте не было. Или врачи с опытом работы с огнестрельными ранениями. Поскольку понимали, что если огнестрельное ранение, то вытаскивать пулю ему нельзя, будучи в доме офицеров. Соответственно, вызывали скорую помощь, и скорая помощь уже отвезла раненых в ближайшую больницу для того, чтобы дальше уже разбираться. Когда нам заносили людей, чтобы помочь им, было очень много ранений, это то, что я сам видел, из помпового ружья, дробовика, пластиковыми шариками, как подшипники они такие. У меня было около 10 человек, которым я вытаскивал эти пульки маленькие, такие, обрабатывал рану, бинтовал им.
Попадали ли к вам раненые беркутовцы или солдаты внутренних войск? Или их отправляли в другие места для оказания медицинской помощи?
Был один случай, который я хорошо помню. Получается, дом офицеров – это территория военной части. И когда силовики увидели, что туда заносят майдановцев, потому что там переносной госпиталь, занесли одного беркутовца, у него было ранение ягодицы.
А огнестрельное ранение или другое?
Как и у майдановцев были. Наверное, пневматическое оружие. И этот момент я хорошо запомнил. Те, кто еще ждал, чтобы ему обработали его рану, это были майдановцы. Когда они увидели, что зашли сюда беркутовцы, несут своего коллегу, они сразу рванули, наверное, отомстить за своих. Все заступились, сказали: нет, не здесь, давайте вы там будете разбираться. Здесь мы помогаем всем. Подошло несколько людей, помогли ему.
Денис Тарасов рассказывал о происходящем в Киеве 18 февраля. Всего через два дня, 20 февраля, против митингующих майдановцев применили огнестрельное оружие. Роман Котляревский, волонтер отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины, в этот день помогал выносить раненых и убитых, однако и сам был ранен.
В те дни мы, естественно, оказывали необходимую помощь всем в ней нуждающимся. И вот как раз 20 числа мы вышли где-то около 9 утра на очередное дежурство, потому что ситуация обострилась, и вроде бы была уже стрельба, но этого точно еще никто не знал. В тот момент, когда мы были на Крещатике, мы слышали выстрелы, увидели, что очень много людей бежит, несут на щитах, на носилках раненых и погибших. Кроме того, от Институтской на Крещатик в сторону здания город-администрации постоянно проезжали машины, которые тоже провозили раненых.
Как вы отреагировали на это движение с Институтской в сторону Майдана?
Мы поняли, что там действительно все настолько серьезно, как говорилось, и как можно быстрее отправились туда, то есть мы побежали для того, чтобы поскорее начать оказывать помощь.
И что вы там увидели?
Мы увидели дым от покрышек, увидели большое количество людей, которые прятались за любым укрытием, увидели людей, которые лежали раненые или без движения с обеих сторон улицы, услышали выстрелы, увидели людей, которые пытались вытащить своих товарищей. Ну и тогда мы включили работу и начали тоже выносить их.
Вы были ранены в момент, когда вы оказывали медицинскую помощь. Вот расскажите, как это происходило, в какой момент и куда вас ранили?
Мы успели вынести двоих раненых. И когда побежали за третьим, увидели, что он лежал как раз на тротуаре, мы подошли к нему, наклонились, как впоследствии мы узнали, это был погибший Устам Голоднюк. Мы проверили пульс, проверили дыхание и, в общем, увидели, что делать мы ничего не сможем. Но в любом случае решили выносить его оттуда, чтобы занести в холл гостиницы Украины, где к тому моменту как раз уже работали медики. И начали рассевать носилки, чтобы его перенести, и в этот момент мне прострелили бедро.
В этот момент у вас было написано, что вы Красный Крест, что вы медик.
Конечно, конечно. На тот момент у нас работало 4 человека. Мы были одеты в ярко-красные куртки с нашитыми крестами большими и на груди, и на спине. Было написано «Красный Крест Украины». Кроме того, мы были в белых касках с красными крестами, ну и с носилками. Поэтому, конечно, спутать нас было невозможно с кем-либо другим.
Вы видели, откуда стреляли и кто стрелял? Вы можете вот рассказать об этом?
Я не видел, потому что, ну, понятно, что те, кто стреляют, они стараются находиться в таком месте, чтобы их не было видно, либо за баррикадами, либо где-то на возвышенностях. Судя по моему положению в пространстве, когда меня ранили, стреляли откуда-то либо с крыши, либо с верхних этажей банка «Аркада», который находится возле выхода из метро «Крещатик», потому что пуля вошла сверху вниз и сбоку, или скорее сзади, даже. Поэтому мне кажется, что оттуда, но опять же, это все должна подтверждать уже баллистическая экспертиза, и я надеюсь, что следствие в итоге даст свой вердикт о том, откуда был произведен выстрел, кто стрелял. Кто стрелял тоже, я не знаю. Потому что, судя по тому, что мы слышали, как нам казалось, но опять же, мы не профессионалы, стрельба велась с разных сторон. Но кто стрелял, это тоже предмет расследования, я, к сожалению, результат его не знаю.
Ну, несмотря ни на что, у вас все-таки из ноги была изъята пуля. Известно уже вам сейчас хотя бы, какой вид оружия использовался?
Да, это пуля 7,62, которая подходит и под автомат Калашника, и под карабин Симонова. Ну, в общем, оружие, которое в тот момент было в руках у правоохранителей, судя по фотографиям. Но, опять же, конкретно из какого оружия было выстрелено, неизвестно. И вот сейчас, ну, как мне рассказывают в правоохранительных органах, в прокуратуре, в частности, сейчас они пытаются выяснить, кто выстрелил.
То есть уже год прошел, но, несмотря на это, все равно до сих пор неизвестно, кто же все-таки стрелял, да?
Да, и расследование идет очень медленно, и я не вижу какого-то особого рвения у людей к тому, чтобы добиться правды, потому что зачастую мне приходится звонить следователям и спрашивать, ну так что, так, а может давайте еще что-нибудь сделаем, так, отправьте, может быть, на экспертизу. Все как-то очень, очень медленно, такое ощущение, что затягивается. За год поменялось уже, по-моему, порядка 5 следователей.
А с чем вы связываете такую медлительность в случае с этим довольно важным для Украины делом?
К как рассказывают они, что по событиям февральских, вот 18, 19, 20 числа, возбуждено очень много уголовных дел, и просто не справляются работники прокуратуры с таким количеством дел. И вот в данный момент они, я так понимаю, работают, наверное, теми, кто погиб, а еще есть раненые, и поэтому просто недостаточное количество следователей. Это вот то объяснение, которое я получил непосредственно там, в прокуратуре.
Вы все-таки были медиком на Майдане и довольно много видели людей раненых, убитых, видимо, тоже. Я имею в виду не только вот этот период, когда уже действительно начался прямой расстрел, да, 20 февраля, а и до этого. Видели ли вы ранения пулевые перед тем, что произошло 20 февраля на улице Институтской? И какого характера были эти ранения?
Я не эксперт. Я не могу утверждать точно, что это были пулевые ранения, я могу предполагать. 18 числа я видел похожие ранения у сотрудников правоохранительных органов. То есть солдат внутренних, вот, к сожалению, были погибшие.
Похожие вы имеете в виду такое же, как и у вас, да?
Да, да, да. Я имею в виду характер ранения, что аккуратное входящее отверстие. Откуда был выстрел произведен, я не знаю, потому что он в корпус получил, и, в общем, я не видел его местоположения в момент получения ранения, поэтому я не могу утверждать, с какой стороны был произведен выстрел. Кроме этого, видел ранение от резиновых пуль 12-го калибра. Ну, это травматическое, то есть не летальное оружие, но это я тоже видел, как и священников стреляли во мне с простреленными рясами, и просто людей.
А вот вы говорите о сотруднике внутренних войск, то есть таким образом очевидно становится, что и вторая сторона, скажем так, противостояния, силовые структуры, они тоже получали огнестрельные ранения на Майдане?
Да, они получали, это факт. От кого они получали, для меня не очевидно, я не могу это утверждать, потому что это могла быть и провокация тоже. Не стоит отбрасывать этот вариант. Но ранения были 18-го вечером. И в ночь с 18 на 19, да, огнестрельные ранения получали сотрудники правоохранительных органов.
Роман Котляревский, волонтер отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины, который был ранен в тот момент, когда помогал выносить раненых и убитых с улицы Институтской, рассказывал о событиях в Киеве 20 февраля, когда были убиты десятки людей, получивших огнестрельные ранения. Кто расстреливал участников протеста на Майдане, до сих пор неизвестно. Вы слушали проект «Европа. Радио Свобода». Через неделю мы продолжим разговор. У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Всего доброго.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11840, 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».